Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Сегодня в нашей студии протоиерей Федор Бородин, настоятель храма Космы и Дамиана на Моросейке. И свои вопросы отцу Федору вы можете задавать по телефону нашего прямого эфира 8 495 959 59 39 или присылать смски на короткий номер 2 5 2 2. В начале сообщения не забудьте написать слово «Вера» и через пробел сам текст вашего вопроса. Тема нашей сегодняшней передачи – брак и его расторжение. Отец Федор, из Евангелия мы знаем об одной причине, по которой возможен развод. Сейчас в социальной концепции нашей церкви таких причин около десятка.
Да, добрый вечер, дорогие радиослушатели. Действительно, вопрос этот очень острый. Мы видим, что разводов становится все больше и больше. 5 из 8, по-моему, браков распадаются. И эта тема, конечно, захлестывает церковь, захлестывает венчанные церковные браки. И с ней сталкиваемся мы, священники, и все сталкиваются в лице своих знакомых, друзей. Многие сами с ней сталкиваются. И вот действительно социальная концепция немножко расширила список, который был утвержден Святейшим Синодом еще до революции. И в этом списке мы можем обнаружить и наркоманию, и алкоголизм, и угрозы жизни, допустим, если там пьяный муж бьет жену, какие-то другие причины, самовольное, без уведомления мужа и против его воли, совершенный аборт и другие. Но по сути своей, если мы попытаемся понять, что такое супружеская измена, которую Христос показал как единственную причину, по которой пострадавшая сторона может, ей позволено решать вопрос о сохранении семьи или о том, что это невозможно. То, в общем-то, допустим, алкоголизм – это точно такая же супружеская измена. То есть измена – это предательство. Это предательство самого дорогого, любимого человека, за которого ты взял ответственность перед Богом и которого ты когда-то очень сильно любил. Если человек может изменить мужу или жене, то он его предал внутри себя. Он его перестал любить. И вот алкоголизм, как пример я беру, точно такое же предательство. Это преступная радость на стороне за счет горя и слез любимых людей, допустим, жены и детей. Поэтому в каком-то смысле это как механизм, действующий в душе человека, согрешающего, он точно такой же, как прелюбодеяние. Вот это не повод для того, чтобы произвести развод, а это действие, которое разрушает святыню брака, скажем так. И действительно иногда восстановить после супружеской измены брак уже невозможно. То есть начинают происходить такие разрушения в душе согрешившего человека, что он не способен уже к христианскому браку. К сожалению, сейчас мы это видим в огромном количестве. Мы видим это и у верующих людей, и у церковных людей. Разводов верующих семей стало, к несчастью, намного больше, чем было еще 15-20 лет назад. И очень многие люди к этому относятся достаточно просто. Вот, приходилось слышать самые дикие слова о том, что ну, ведь в церкви дозволяются 3 попытки, вот мне говорила одна женщина. Ну, не получилось. Ну, пошел, взял разрешение или там документ в управлении епархии о том, что благословение снимается с брака. Совершенно нелепый документ, который, к сожалению, еще выдают в некоторых епархиальных управлениях. И пошел на 2-ю попытку. Вот, но все то, что привело к разрушению семьи в первый раз, человек без покаяния, не изменившись, не переболев, не преодолев в себе, все принес во второй брак. И там, скорее всего, будет то же самое все. Вот, мы сейчас, я в течение 7 лет сидел на приеме в канонической комиссии города Москвы, каноническая группа, которая занималась рассмотрением как раз всех этих документов, всех этих вопросов. И, конечно, наслушался и истории, и насмотрелся на распадающиеся семьи, поэтому для меня это, может быть, даже проблема, с которой больше связано переживание, чем у других священнослужителей. К несчастью, первое время достаточно было принести документы и ксерокопии о заключении, то есть о расторжении первого брака, о заключении нового брака. И церковь рассматривала это так, что нельзя воссоздать прежнюю семью, не разрушив новую, и просто выдавала разрешение на повторное венчание. Поскольку этого не может принять решение священник на приходе, то вот это было как бы благословение архиереи. И были самые дикие случаи, когда человек получал развод, не поставив об этом в известность свою супругу с детьми. Да, какие-то деньги, может быть, за какие-то подарки, каким-то кривым путем получал развод, заключал новый брак и шел и венчался. Вот. И это было страшно, потому что человек делал это спокойно, и ничего невозможно было с этим сделать. Сейчас, слава Богу, не так. А не так заключается в чем? В церкви нету развода. Это очень важно. Это важно понять. А большинство людей, которые едут с этим вопросом в епархиальное управление или в Москве в каноническую комиссию, они едут именно за разводом. Они говорят, дайте нам бумагу о том, что, как они говорят, с нас сняты венцы, что мы больше с этим человеком не муж и жена. И вот начинаешь говорить такому человеку, что, вы знаете, в церкви нет развода. В церкви нет развода, нет такой процедуры, потому что нет механизма. Христос сказал, что Бог сочетал, человек да не разлучает. Никто в церкви, ни священник, ни епископ, ни патриарх, не властен сказать, я вас развожу. Вот это очень важно. Начинают люди переживать, ну как же так, ну что же нам делать? Вот часто бывает так, что там в начале 90-х люди повенчались, потому что это было модно. С ними не проводил священнослужитель беседы, к сожалению. Тогда мы действительно этого в достаточном объеме не делали. Это наша вина. Священнослужитель был поток таких людей. Мы не были к этому готовы. Люди не вели церковную жизнь. И потом семья развалилась. А сейчас они, допустим, воцерковились. Уверовали по-настоящему. Хотят венчаться второй раз. Вот. И разведите. Дайте свидетельство. Говоришь, церковь может только молча констатировать, что брака больше нет. Потому что вот случилось то-то, 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 то-то. Дайте документ о том, что брака больше нет. Мы не даем такого документа. Почему вы обязаны дать? Человек мыслит категориями ЗАГСа, что если есть какой-то чиновник, который объявляет брак состоявшимся, этот же чиновник может объявить его оконченным. В церкви такого чиновника нет. Начинаешь объяснять, что надо принести покаяние, надо каяться. И вот Святейший Патриарх, когда стал разбираться с этим вопросом, Кирилл, он благословил очень мудрый выход из этого положения. Он сказал, если к вам приходит человек вот в эту комиссию, вы должны спрашивать, кто является инициатором развода. Человек говорит, жена. Кто является виновником развода? Я, говорит человек, я изменил. Тогда идите к духовнику, через 2 года приходите и принесите от него документ, какую-то бумагу, где он напишет о том, что вы принесли епитимию. И только тогда будет рассматриваться вопрос, у вас будет принято прошение о том, что будет рассматриваться вопрос о повторном венчании. А кто такой духовник? И спрашивают. А что такое епитимия? А где его возьму? Вот начинаешь им объяснять. И действительно, это может послужить хоть какой-то зацепкой, чтобы человек во втором браке не повторил предыдущих ошибок. И чтобы он начал молиться, начал читать какие-то молитвословия, принес покаяние. Вот, и глядишь, через 2 года человеку уже приходит совершенно другой. Вот мне кажется, это единственный способ как-то заставить хотя бы раскаяться, хотя бы увидеть ужас того, что произошло. Потому что на самом деле церковь, конечно, не знает развода. И знает только один брак.
У нас звонок. Напоминаю, номер нашего телефона 8-495-959-59-30. Алло.
Алло. Да, добрый вечер. Здравствуйте.
Здравствуйте. Вы знаете, вот у меня в семье такая вот ситуация. У меня брак венчанный, я человек пожилой. Но дело в том, что прожив 15 лет, я подала на развод. Вот тут ситуация получилась такая, знаете, очень неблаговидный поступок. Но я посчитала это как за такую вот измену. Но дело в том, что потом я развелась вот уже 3 года, но мы вроде через год примирились. И, в общем-то, я и батюшке рассказывала про ситуацию эту. И, конечно, не надо было этого делать. Но сейчас мы ходим друг к другу в гости. Но живем-то мы в разных местах. Ни замуж, ни я, ни он, никто не собирается. И вот и брака церковного мы, в принципе, не разрушали. Вот такая вот ситуация. Как вы считаете?
Ну, вы были венчаны, насколько я понял. И, конечно, это никуда не девается. И благодать таинства венчания, если оба человека возвращаются к ней, конечно, она снова с вами. Господь прощает и милует. Но это вопрос разных мест вашего жительства. Потому что, конечно, создать семью и сохранить ее, живя в разных местах, невозможно. Почему невозможен развод в церкви? Почему церковь его никогда, ни при каких обстоятельствах, не приветствует, за исключением вот измен. Потому что семья воспринимается как церковь, как малая церковь. Это апостольское определение, и мы знаем, что семья действительно это святыня, это как храм, в котором обитает Бог. А молящиеся люди в этом храме – это муж и жена, и, возможно, дети, которые в этом браке есть. И, конечно, распад семьи – это разорение храма. Вот это такой же тяжкий грех. Но всегда, ну, если осквернили храм, допустим, вот в период правления большевиков, мы открыли эти храмы заново, осветили их, молимся, совершаем литургию. Точно так же и в вашей семье это возможно. Но, конечно, надо жить вместе. Потому что семья реализуется прежде всего в том, что вы встаете вместе на молитву. Если вы вместе не живете, то восстановить семью не можно. Вы знаете, вот интересная, чрезвычайно интересная вещь. Один раз я наткнулся в одном старом требнике издательства дореволюционное. Там указывалось, что если вдовый человек венчается второй раз, а вдовому человеку не надо получать разрешение архиерея, ему понятно, по апостольскому слову, можно создать новую семью, то он в течение какого-то времени все равно отлучался от причастия. Я не помню, по-моему, это год или два. Почему? Потому что, да, жена умерла, но она там тебя ждет. И перед Богом у вас с ней союз сохраняется. Если ты немощен, ты второй раз женишься, но это нарушение, это разрушение храма. Это нарушение этого единства, которое пока, по промыслу Божьему, на время земное твоей оставшейся жизни прервано. И ты, даже ее умершую, оказывается, ты ее можешь предать. Вот такое отношение к браку у церкви, это Божие отношение к браку.
У нас звонок. Алло.
Алло. Добрый вечер, батюшка.
Добрый вечер.
Машка, вот я в начале 90-х только начинающая была, и прямо убедила, побежала, схватила своего сына, чтобы он повенчался со своей женой. Вот, ну, нас не венчали в городе, а мы обманули, потому что у нас не было регистрации в этом городе. Мы побежали в деревню и попросили батюшку, батюшка был молоденький, и он нас венчал. Вот, не нас, но даже моего сына и мою невестку. Вот, естественно, брак распался там, и близко ничего не было похожего. Ну, брак распался то, что эта девочка, ну, по той вине, что, ну, вроде по той, но там и сын мой был, знаешь, что, короче, она пошла замуж за другого, родила там и все такое прочее. Вот мой же сын женился второй раз, да, и вот он как-то очень сильно переживает и думает, как это правильно сделать, чтобы это не повторилось так неправильно. А вот я, знаете, еще что, батюшка, думаю. Алло.
Да-да, слушаю вас.
Вот смотрите, надо бы сейчас вот, да, вот я слышу, как вы говорите, пришли люди разводиться. Вот идите к духовнику. А кто такой духовник? Идите, это самое, эпитемию получите. А что такое эпитемия? То есть, вот так вот, как у меня случай. Венчают людей, которые не только неверующие, которые вообще ничего не понимают.
Сейчас это уже не так. Сейчас уже, конечно, давно мы... ведем беседы, рассказываем о том, что такое христианский брак, готовим людей, задаем им вопросы, даем им читать Евангелие. Я, например, вот когда приходит пара мне незнакомая венчаться, я спрашиваю, читали вы Евангелие или нет. Говорит, нет, мы не читали, но мы православные, зачем это нужно? Я говорю, что в таинстве венчания есть такой символ, такое священное действие, когда священник берет соединенные руки мужа и жены и трижды обводит их вокруг аналоя, на котором лежит Евангелие. Это символ того, что их единство строится на том, что там написано, на заповедях Христа, которые там изложены. Поэтому, конечно, если люди не читали Евангелие, то создать христианскую семью практически невозможно. И проблема в том, что венчание, в принципе, вот как мне кажется, должно... Я пришел к такому выводу, и многие священники пришли к такому выводу, что венчание должно совершаться над людьми, ведущими церковную христианскую жизнь, или хотя бы ее начинающими, к ней стремящимися. Потому что иначе они создали эту семью, а как ее поддержать, и что это такое, они совершенно не знают. Как прекрасно, вот, когда муж, жена и дети встают, например, вечером на общую молитву. Действительно, ты видишь и понимаешь, что это церковь Христова. Это маленькая, но это церковь. Христос, как сказал, где двое или трое собраны во имя, там я посреди них. Вот он среди этих людей. И их единство утверждается через участие в таинстве совместно, через молитву, через покаяние. Прекрасно, когда у семьи один духовник. Это не всегда соблюдается, но это такая очень распространенная традиция, которая может помочь, которая может увидеть какую-то опасность, надвигающуюся откуда-то. Вот поэтому, конечно, вы задаете правильный вопрос. Как создать хорошую христианскую семью? Да? Берешь хорошего христианина, хорошую христианку, получается хорошая христианская семья. Ну, такая шутка церковная. Вот, но это действительно так. И человек, который умеет смиряться, молиться, терпеть, жертвенно любить с детства, научен этому в христианской семье, он спокойно все это переносит на нового человека, появившегося, на жену или на мужа, на детей, на тещу, на свекровь. Он прекрасно это понимает. Поэтому с таким человеком очень легко создать христианскую семью. Ведь у нас в традиционных христианских народах, допустим, там, 400 лет назад, 300 лет назад. Иногда жених и невеста совершенно не знали друг друга до брака. Вообще не знали. Родители решили их сосватать. И получались почти всегда прекрасные семьи. Потому что люди умели жертвенно любить. Понимали, что я создаю семью не для того, чтобы стать счастливым. Это вторая цель. А для того, чтобы сделать другого человека счастливым. Чтобы ему послужить и вместе спастись. А у нас сейчас в семье создаются, потому что я хочу быть счастливым. Это трагедия.
У нас звонок, мы вас слушаем.
Здравствуйте, батюшка.
Добрый вечер.
Благословите, раба Божий Тамара. Вот вы сейчас рассказываете этой женщине, что перед тем, как приходит молодая пара обвенчаться, что там собеседование ведет батюшка и все прочее. Я давно воцерковлена, муж не был воцерковлен. Жили очень давно, вот я именно раба любви. И я шла так очень долго. 44 года мы прожили, и сейчас я в фамильной катастрофе была, и я ослепла, как бы. И я очень хотела повенчаться. И вот мы венчались. Духовника не было. В последнее время я вызываю на дом. И вот мы обвенчались, да, никто из семьи беседы не вел, ни вокруг аналоги не провели, ничего. Вот просто я встал как зомби после венца. Мне говорят, быстро, давайте, мне некогда, я сейчас иду на отпевание. Я не вижу его, я ничего не видел, что только на голову одевали, и ничего не слышала. И вот в современное время, в современной батюшке, и после венца 19-го на Петра и Февронии, это вот в сентябре, который был 19-го, я вот пришла, до сих пор лежу, не знаю, говорить об этом или нет, говорят, все равно Господь видит, что мы повенчались. Но у нас просто дома что-то все перевернулось. У нас такие стали скандалы. Я так думаю, что я успокоюсь. Сейчас вроде я лежу незрячий совсем. Очень больной человек. Мне 74 года.
Да, помоги вам Господь. Конечно, вам послано испытание такое. Но то, что муж согласился венчаться, дорос до этого. И вам честь и хвала, что вы столько лет терпели, к этому шли, молились об этом, просили Бога. Замечательно совершенно. Дело в том, что если человек создает семью как настоящий христианин, то он, конечно, вне зависимости от того, здорово супруг или супруга, он все равно будет любить и будет рядом. Вот, я знаю историю про одного очень пожилого священника из большого русского города старинного. Он был семинаристом. А семинаристы — это такой народ, который в большинстве своем очень чистый внутренне. И имеют навык к отсечению помыслов и к тому, чтобы не смотреть по сторонам. И когда он заканчивал семинарию, это частая история, не получается у него идти в академию, или не вытягивает по учебе, или духовник не благословляет, или архиерей говорит, приходи скорее. Вдруг надо жениться. Вот. А он никак не привык вообще думать об этом. Невесты нет у него. И вот в академии есть такая старинная чугунная лестница. Вот. И там такая традиция. Человек молится, идет к преподобному Сергию, стоит на эту лестницу и просит невесту. И вот кто первый идет, тому делалось предложение. Но это очень большая смелость, правильно ли это или нет. Это уж по вере этого человека, по чистоте Господь дает. Вот он сделал предложение девушке, которая там или в Регинском училась, или работала. Ну, съездили к его родителям, повенчались, его руку положили. Прошло 10 лет, его разбил паралич. И всю оставшуюся жизнь он лежал. Она была всегда рядом, дети выросли. И она была совершенно счастлива, и он был совершенно счастлив. Вот в том, ну, при той скорби, которая у него была. Конечно, она никуда не ушла, конечно, она как верующий человек даже, наверное, об этом и не думала. Поэтому такая преданность одного человека другому, она, конечно, предполагается браком, безусловно. А то, что вот вы задали вопрос о том, что у вас все перевернулось в доме, это я не знаю. Это надо на исповеди спрашивать. Может быть, мужу посоветовать, пусть поведутся. Почему так? Не знаю. У нас проблема, я вот расскажу одну историю, которая была у меня. У нас была приходская семья. И те люди, я их венчал в храме у нас. Прошло какое-то время, и семья затрещала по швам. И я попросил мужа остаться, и мы с ним сели разговаривать. И на скамеечке в храме после богослужения долго-долго мы с ним разговаривали. Из какого бока я не подъезжал, всегда получалось, что жена виновата. Во всем была жена виновата. Это очень распространенное мнение. Много таких мужей, которые говорят. И если, ну, хоть в чем-нибудь ты был неправ, ну, хоть когда-нибудь, не подумаешь и отвечать, да, я был неправ, потому что был слишком мягок, слишком терпелив с самого начала. Вот непрошибаемое совершенно такое человек сознание. И мне тоже ничего не удается, никак не удается хоть какому-то видению его части вины привести. Я говорю, ну, прости, ну, ты, когда женился, ты хотел сделать ее счастливой? У меня удивленно смотрит на меня, говорит, ой, Большик, интересно, как, я ведь об этом даже не думал. Какой интересный, мысль интересная, надо подумать. То есть человек прожил в браке, там, родил детей, а о том, чтобы жена должна послужить жене, чтобы она была счастлива, даже в голову не приходило. Вот проблема. И причем это проблема и в православных браках. Человек женится для того, чтобы получить. Мне вот должно быть хорошо, и выстраивается моя жизнь. Вот человек должен встроиться в ту картину мира, которую я себе создал. Там, жена должна быть такая. Вдруг через 5 лет оказывается, что она не такая. через 15 лет оказывается, что она постарела. Вот, а картина та же. Да, человек не стал ни глубже, ни шире. И вот он смотрит и ожидает от нее того же самого. При этом мама его смотрит, и у нее свои представления о том, какая должна быть невестка. Ее мама смотрит, у нее представление о том, какой должен быть зять. Если зять не вписывается, она начинает пилить дочку. Говорить о том, что он тебя губит и прочее, прочее. Вот потом все это... Потом приходит к тому, что люди начинают эти мысли слушать, вот эти помыслы вражеские. Начинают говорить, ой, какой же я несчастный, действительно, какая она не такая. Вот. Первый помысл, второй, третий, там уже и до развода недалеко.
Отец Федор, на звонок, мы вас слушаем.
Здравствуйте, Валентина. Я хотела сказать, мне 65 лет, 7 лет назад ушел из жизни Сергей. Мой муж, царство небесное ему, он, Сережа, был в алкоголизме. 34 года прожили мы с ним. И вы представляете, я готова еще 1000 жизней этих пройти, потому что это было служение.
Да. Вы, конечно, подвиг совершали всю свою жизнь. Потому что жить с алкоголизависимым человеком ужасно тяжело. Ужасно тяжело. И вы имели право считать семью разрушенной, имели право пойти на подвиг и терпеть. Вот вы выбрали второй путь. Ну, Господь видит ваши труды. Хотя я не знаю обстоятельств, но иногда терпеть нельзя. Допустим, если у вас маленькие дети, и глядя на папу, они могут вырасти такими же. Иногда для того, чтобы спасти их души, да, приходится отрезать. Вот бывает гангрена на ноге у человека. Не отрежешь, погибнешь и весь. И так же точно семья. Бывает, муж пьет, и дети все это видят, вырастают такими же. Может быть, в этой ситуации надо обратиться к духовнику и принять решение. Развод, расторжение. Точнее, не разводе, нет, то есть не расторжение брака, о том, что дальше это продолжать невозможно.
Отец Федор, очень часто в качестве причины для расставания с супругом или с супругой приводится такая банальная вещь, как отсутствие любви или потеря любви. Вот я ее любил или я его любила, а потом прошло какое-то время и разлюбила. Что вы думаете по этому поводу?
Ну, брак – это путь. Это очень долгий, очень трудный путь, на который вступает человек для того, чтобы работать. Вот святые отцы, большинство из которых сами аскеты, великие святые церкви, называли брак школой любви. Почему? Потому что тот человек, с которым ты живешь и в которого ты влюбился, и которым ты очарован, через некоторое время предстает пред тобой со своими недостатками, немощами, со своими тяжестями, со своими привычками, со своими, может быть, непростыми родственниками. И это задание Божие. Ты должен научиться это преодолевать, но не в нем, а в себе. Ты должен научиться это терпеть и вырасти таким, что все равно продолжать любить. Поэтому супружеская любовь христианская – это всегда изменение человека, который в браке. Это всегда его внутренний, очень интенсивный рост. Это трудно, это подвиг, это вызов. Многие не хотят, не могут, у них не получается это делать. И тогда любовь умирает. Любовь к жене, на которой ты женился 20 лет назад, не может быть такой же сейчас. Почему вот это... такое популярное и такое распространенное бедствие, как развод с женой и женитьба на молодой. Ну, вот потому что человек не стал глубже, он не стал ближе к Богу, он ничего не понял в браке совершенно, к сожалению. Если смотришь на христианскую пару, которые прожили в браке 40, 45, 50 лет, ты видишь перед собой людей, которые даже смотрят, разговаривают одинаково, они похожи друг на друга стали. Они мыслят, ты в его интонациях узнаешь ее, в ее интонациях узнаешь его. Вот люди так друг к другу проросли. И они просто светятся, и это какие-то невероятно счастливые люди. Просто надо в какой-то момент перетерпеть, ведь это вот враг предлагает помысел о том, что все, ты устал, ты разлюбил, ты не можешь, ты потерял, а ты не принимай этот помысел. Ты борись, ты говоришь, что, Господи, вот ты мне дал ее для того, чтобы я вошел в Царство Небесное. Я пошел в эту школу любви, я хочу учиться, я буду учиться. А так человек спрыгивает, увольняется, уходит и переходит опять в тот же класс, в другую школу. И так без конца. Начальный класс из одной, и так всю жизнь.
У нас звонок, мы вас слушаем.
Батюшка, благословите.
Бог благословит, добрый вечер.
Батюшка, вопрос такой, может быть, немножко в другой плоскости, но смысл вот в чем. Когда развод состоялся по причине измены мужа, прошло много лет, выросли дети, появились внуки, и встает такой вопрос, благочестиво ли, когда на семейных праздниках начинают общаться прежняя жена и муж со своей женой, к которой он ушел, не будет ли это соблазном для детей, для внуков, что это ничего страшного, что в этом нет никакой трагедии. Ведь раньше же вот ссылали в монастырь прежних жен-то. Я не предлагаю как бы обратиться к этому опыту. Но мне кажется, общение вот такое...
Вопрос, конечно, очень сложный. Действительно, для маленьких детей, помимо соблазна, это страшная боль. Вы знаете, у меня родители развелись, там уже 30, почти 5 лет назад. Вот, и у меня все внутри до сих пор болит. И прежде всего, это страшная боль для ребенка. Потому что ребенок – это существо цельное, и мир вокруг него цельный. И вдруг этот мир раскололся пополам. И он должен жить с тем, что он любит и папу, и маму, а они друг друга больше не любят. И внутренний мир ребенка тяжелейшим образом деформируется. Причем эти изменения он несет в себе потом всю жизнь и обнаруживает все последствия этого урагана, который пронесся через его детскую душу и все там разорил. Очень-очень долго. Может быть, до последнего дня. И, конечно, видеть новую жену папы, это очень больно. Поэтому это, скорее всего, просто некорректно со стороны отца. Ему надо пожалеть своих детей. Когда они вырастут, может быть, можно познакомить. Но делать вид, что ничего не произошло, встречаться там через год, через два, через пять, через семь, даже после развода, нет. Если отец сам не понимает такой элементарной вещи, что нельзя знакомить ребенка там с женой, как будто ничего не произошло, то это неправильно. Но ребенку все-таки при этом, при всем, для того, чтобы не согрешить против заповеди, и вот в описываемой вами ситуации у мамы должно хватать ума и веры, и доверия Богу. Надо говорить, что мы с тобой, папа, осуждать не будем. Потому что для ребенка это будет точно так же разрушительно. Папа тебе сам ответит на все вопросы, если ты хочешь ему их задать. И если уж произошла такая трагедия, что случился развод, то, конечно, бывшему мужу и жене надо договориться о том, что я тебя не осуждаю при детях, ты меня не осуждаешь. Почему? Потому что авторитет родителя рушится все вместе. Если мама разрушает авторитет отца, рассказывает ему, какой он плохой, ее авторитет тоже разрушается. Они вместе. Это одна конструкция авторитетов, опирающаяся на Бога, как нашего небесного отца. Вот, и отношения с Богом тоже разрушаются у ребенка через это. Но в ситуации развода хорошего выхода для воспитания ребенка и хороших ответов нет. Есть плохие ответы, еще более плохие варианты, вот, менее плохие, как вот зло. Побольше, поменьше, вот приходится выбирать между этим. Так что это, конечно, и сейчас вот это же происходит именно от того, что человек все делает ради себя. Он ломает судьбу ребенка об колено, потому что ему хочется второй раз жениться. Совершенно не думает о том, как будет жить ребенок. И как ему будет тяжело. Это такой вот эгоизм, который, такое себялюбие, такая гордыня, вот, которая является, в общем-то, причиной ухода от жены.
Отец Федор, иногда случается так, что человек, не зная, на ком жениться, не находя себе невесту или невесту жениха, обращается за советом к духовнику. И некоторые духовники дерзают женить за послушание, так скажем. То есть вот ты женишься на ней, там ты на той. Как вы думаете, насколько эта практика оправдана в наше время?
Эта практика оправдана, если это отец Иоанн Крестьянкин, или отец Николай Гурьянов, или отец Кирилл Павлов. Вот когда это такой человек, когда действительно человек, которому открыта воля Божия, и редко они сами так эти старцы делали, крайне редко. В остальных случаях так делать не надо ни в коем случае. Почему? Потому что в браке реализуется свободная воля человека. Человек встает во весь рост перед Богом и говорит: я люблю эту женщину, я люблю эту девушку, я хочу на ней жениться. Вот у нас в таинстве венчания, к сожалению, в так называемом брачном опросе, пропал вопрос о том, что действительно ли ты хочешь на ней жениться. Там не обещался ли сей иной невесте. Вот. А вот как это происходит, как это в требнике Петра Могилы, как это осталось при заключении брака в католичестве, совершенно прекрасные вопросы, более древние. Там звучит это так. Жених повторяет за священником. Говори: я такой-то, я такой-то. Беру в жены такую-то рабу Божию. Обещаю ей любовь, верность. И да поможет мне в этом Бог. Вот он должен это произнести. И Бог действительно поможет. Потому что таинство венчания — это ведь не просто какая-то небесная фиксация того, что произошло. Таинство венчания — это помощь, как любое таинство. Вот как таинство исповеди — это не только формальное получение прощения грехов. Это помощь Бога в преодолении тех грехов, в которых я каюсь. Вот точно так же и таинство венчания — это помощь в строительстве вот этой домашней церкви. Если два человека, искренне верующие в Бога, даже, может быть, не разобравшись друг в друге, а кто может разобраться в другом человеке в период влюбленности? Там нет совершенно никакого объективного взгляда на предмет влюбленности нет. Там состояние похоже на заболевание. Вот такое совершенно очарование другим человеком. Вот если он говорит: да, я хочу, я беру за нее ответственность, я хочу ее любить, Господи, помоги мне. И она так говорит, у них все получится. И вот то, что вы говорите, вспомните, в таинстве венчания в конце священник говорит: Господи, благослови твои рабы твоим промыслом к общению брака сочетавшиеся. То есть церковь верит, что два человека, пришедшие к венцу, приведены промыслом Божьим и могут быть счастливы. И могут быть. Но для этого нужна внутренняя работа. И нужно решение, оно нужно, личное решение этих людей. Потому что это фундамент, на котором все будет строиться. А если это не их решение, если это решением навязано, то это такая бомба замедленного действия, которая тикает под фундаментом брака. В какой-то момент, когда начнутся искушения, она может взорваться. Сказать: это же не я выбрал, это мне духовник навязал.
У нас звонок, мы вас слушаем.
Алло, здравствуйте. Это раба Божия Валентина. Батюшка, слушаю вашу передачу, очень мне нравится, как вот вы все говорите. Но у меня вот, собственно, такой вопрос. Я сама в браке уже больше 10 лет с мужем. Вот. Но брак у нас не венчан, у нас родился сын. Вот. И, собственно говоря, как-то так получается. Я хожу в храм, но не сказать, наверное, чтобы уж очень часто, хотя, конечно, надо больше все это. Вот. Муж, в принципе, как бы тоже крещенный, верующий, но в храм ходит уже крайне редко. И, конечно, о венчании даже, в общем-то, вопрос не рассматривает, хотя я ему говорила, в общем, надо бы нам с тобой венчаться. Духовника у меня нет, но вот я с батюшкой советовала, с нашим храмом местным, сказал, что, конечно, надо повенчаться, все. Но муж, как бы, вот он не торопится, он думает, что... Ну, чего, еще жизни столько предстоит, хоть я и говорю, что мы же не знаем, сколько мы еще проживем и как что, но, видимо, у него какой-то страх есть. И вот второй вопрос. Вот, ну, кстати, хотела поинтересоваться, может быть, вот вы как-то подскажете, что вот делать, может быть, как-то вот молитву усилить или что вот, чтобы вот он к этому пришел. И потому что, по сути, как бы если брак не венчанный, то, в общем-то, наверное, грех тоже, да, вот так вот жить. Вот. И второй вот вопрос, то, что все-таки, конечно, вот вы говорили по поводу детей, которые могут наблюдать, да, когда отец там употребляет алкоголь, и все, у нас тоже это имеет место быть. И борюсь я, конечно, с этим. Человек еще не совсем понимает, хотя уже всячески. Что можно вот в этом случае как-то посоветовать, чтобы вот его как, ну, до души, до его дошло, что ребенок не должен этого видеть, и у него, видимо, вот какое-то и желание все-таки расслабиться таким образом. Вот.
Ну, если муж начинает развивать себе пристрастие к алкоголю, и вот вы правильно говорите, что расслабиться, это уже очень тревожный звонок. Потому что через какое-то время он не сможет уже расслабиться без алкоголя. Это может быть там стакан пива, бокал там, вина. Но если он уже не может отдохнуть без спиртного, то любой нарколог вам скажет, что это уже беда пришла в ваш дом. И здесь мне кажется, что жены должны это понимать и всеми доступными средствами с этим бороться. Если муж реагирует только на скандал, ну, надо устроить скандал, понимаете? Надо там отказать в каких-то семейных вопросах. Надо быть очень жестко, потому что это жестко, потому что это беда. И здесь, ну, бейте посуду, не знаю, кричите, уходите в другую комнату, запирайтесь. Все, что нельзя к этому, он не должен видеть, что вы к этому спокойно относитесь. Если его воля уже поражена, то ваша воля должна работать за двоих. Его надо просто спасать. Потому что если он сейчас к этому привыкнет, то там через 2-3 года вы его не вытащите из этого совершенно уже. Вот. А то, что касается первого вопроса, то церковь ведь признает брак, заключенный по законам общества, в котором мы живем, браком, не признает его грехом. А грехом является невенчанный брак, наверное, только в том случае, если и он, и она люди воцерковленные. Тогда вот непонятно, почему они не венчаны. Действительно, это такая огромная потеря. Если ваш муж, который вас любит, с вами живет, с вами расписан, не дорос еще до таинства венчания, ну, надо молиться и ждать. Надо являть ему красоту христианской души, чтобы он захотел прийти в церковь. Он должен видеть, что его любимая после прихода из храма, она совсем другая. Она светлая, она мирная, она кроткая, она радостная. Вот тогда он захочет ходить туда, куда вы ходите. Вот здесь у нас вопрос через интернет пришел. Если грех измены исповедан и очень сильно раскаян, можно ли очиститься от этого греха? Конечно, можно. Нет такого греха, который превозмог бы Божье милосердие. И Господь прощает, если человек искренне кается. Другое дело, что такой тяжкий грех, как супружеская измена, он, знаете, как вот ранение. Да, затянулась рана, но шрам-то остается. И очень часто так бывает, что грех супружеской измены, даже если, допустим, вторая половина брака об этом не узнала, вот он все равно начинает разрушать семью. Он начинает ее разрушать. Какие-то появляются вот такие вот другие совсем причины, которые разделяют людей. Поэтому здесь надо очень глубоко каяться. Для того, чтобы вот, как бы благодать Божия вернулась. И снова брак стал храмом. Но, допустим, те люди, к которым церковь относится с абсолютными требованиями соблюдения канонов, это священники, диаконы, в случае супружеской измены такой человек не может больше служить никогда, как бы он ни каялся. Он может раскаяться, наверное, Господь его прощает, и он может быть спасен, но не сможет уже никогда не служить. Это, вот почему это важно? Потому что все-таки какие-то разрушения в душе человека происходят, и восстановиться до конца уже невозможно.
У нас звонок, мы вас слушаем.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Батюшка, можно вам вопрос задать?
Да, слушаю вас.
Батюшка, у меня вот сын ему 53 года, и жена с ним жить не стала. У них сыну 21 год, в институте учится. И вот сын мой пришел ко мне, год жил очень, переживал, он не пьет, а сейчас бросил курить. И вот он встретил женщину, у которой муж умер. Вот можно им жениться или нет?
Ну, из вашего вопроса я не совсем понял, что произошло. Действительно, бывает так, что брак распался по вине, по решению одного из людей, и восстановить его невозможно. Но вот в социальной концепции это сформулировано как добровольное оставление одним супругом другого. Человек уехал и живет в другом городе. И нет, с тобой жить не буду, не пускай. Не хочешь жить, и все. Год, два, три, пять прошло. Второй супруг и так, и просит прощения, и меняется, и звонит. А тут вот нет, и все. Ну, действительно, невозможно построить храм с тем, кто не хочет с тобой его строить. И еще можно уподобить семью, знаете, большому-большому бревну, который как-то не будет силен, даже если ты поддубный. За один конец ты не удержишь. Если с второй стороны отпустили, оно упадет. Поэтому надо просто пойти, может быть, в епархиальное управление или к духовнику какому-нибудь опытному и описать ситуацию. Если он скажет, что да, восстановить семью уже невозможно, потому что прошло столько-то лет, а там бывшая жена тебя не принимает, ушла, у нее другая жизнь. Ну, может быть, действительно можно создать новую семью. Вот интересный вопрос. Мне он очень нравится. Почему это жены не мощнейшие сосуды? Сейчас жены совсем не такие. Ну, действительно, 20 век показал нам, что большинство храмов, которые не закрылись, были не закрыты, потому что их спасли женщины, которые туда ходили. И действительно, в храмах намного больше женщин, чем мужчин. Поэтому сейчас мужественность, отцовство, сыновство, умение быть ответственным, принимать решения в колоссальном количестве мужчин разрушено. Это связано и с потерями во время Великой Отечественной войны, и с репрессиями, когда миллионы-миллионы людей воспитывались без отцов. И, конечно, действительно, сейчас немощнейшие сосуды все немощнейшие сосуды, и мужчины, и женщины. И очень часто христианский брак, как церковь, держится на жене, на ее вере, на ее силе воли, на ее молитве. Вот. Но при этом возникают очень тяжелые, иногда даже просто комичные ситуации. Ну, вот, например, муж и жена, дети. Жена подходит к мужу и говорит в январе: «Милый, у нас со следующей осени там Ваня идет в школу. Куда мы его повезем?» «Ну, я решу. Я глава семьи, не лезь, я решу. Февраль-март, апрель – последний месяц, когда надо куда-то устроиться. Милый, ты решил? Не лезь, я решу. Осталась неделя». Он не решает. Жена идет, записывает его в ту школу, в которой она считает, ему будет лучше. Вот, когда она об этом мужу потом рассказывает, он приходит в ярость, говорит о том, что она не слушается, о том, что она должна его бояться и уважать, и он бы обязательно это решил в последний день. Вот и многим очень женщинам приходится лавировать, приходится играть, приходится воспитывать своих мужей. Так бывает. Вот спрашивают батюшка, как быть? Ну, как быть? Вот приди к нему, возьми лист бумажки и скажи: «Милый, как ты решишь? Вот есть такая школа, там такие-то плюсы, такие-то минусы. Такая-то школа, там так. Третий такой. Как ты скажешь, так и будет. Проработайте вопрос. И ждите, и заставьте его решить. Вот сядьте перед ним. Говорит, давай решать, потому что вот так это». Ну, вот, к сожалению, сейчас действительно немощнейшие сосуды оказываются намного более крепкими часто.
У нас звонок, мы вас слушаем.
Алло.
Да, добрый вечер.
Добрый вечер. Я Алевтина, батюшка, благословите.
Бог благослови.
Добрый вечер. Я очень рада, что вы подняли такую тему, животрепещущую. Но хочу поделиться просто своим опытом. Я прожила в счастливом браке 52 года. Вот. Вырастила двоих сыновей. И для того, чтобы не было развода в семье, я просто хочу поделиться своим житейским опытом. Для этого нужно прежде всего, чтобы брак был по любви, а не по расчету, как сейчас много многие выходят богатые, значит, подходишь. Нет, чтобы была любовь к мужу. Если будет любовь к мужу, то она все сделает в семье, то есть жена все преодолеет. Конечно, бывают разные кризисы в семье, это и психологи подтверждают, но эти кризисы нужно как-то вдвоем преодолевать. И во многом зависит это от терпения жены. Если она любит жену, она, конечно, все вытерпит и вынесет на своих плечах.
Согласен с вами, конечно. Мудрость, терпение крайне необходимы. Действительно, бывает какой-то кризисный период, когда у человека, может быть, как-то сошлось все на работе плохо, кто-то болеет из родственников, и он там, муж раздраженный, приходит домой, и если жена начнет отчитывать, а что это ты раздраженный пришел? А почему? А почему ты вот у меня голос повышаешь? И вот будет скандал. Если так будет там неделю, две, три, вот то действительно может и до развода дойти. Поэтому мудрость любящего человека в том, что если вы видите, что любимому плохо, вы с ним не спорьте, не ссорьтесь. Вы его поцелуете, покормите его ужином хорошо. Помолитесь вместе с ним. Просто помолчите, даже если он так вот согрешил и сорвал на вас свое раздражение. Ну, это вот то, о чем апостол Павел сказал. Друг друга немощи носите, и так исполните закон Христов. Действительно, это есть закон Христов носить немощи, друг друга тяготы носить. Вот. Ну, тягота у мужа такая, ну вот бывает он раздраженный. Ну, надо, значит, это потерпеть, понести.
Отец Федор, вы коснулись вопроса о послушании в семье. О том, что жена должна бояться своего мужа, но обычно забывают продолжение этой фразы. А муж должен любить свою жену. Как вы думаете, действительно в семье должна быть какая-то иерархия, и мужчина должен быть старше? Или сейчас это не обязательно, и у нас равноправие?
Вы знаете, это не я считаю, это Господь считает, что в семье должна быть иерархия. И что муж – глава семьи. Но глава семьи в христианском понимании – в образ Христа. И в послании к Ефесянам, которое читается на чине венчания, об этом много сказано. Что такое Христос – глава? Он говорит, Сын человеческий пришел не чтобы Ему служили, но чтобы послужить. Вот глава семьи – это человек, который должен являть себя как служащего другим. Он прежде всего должен о них заботиться. Если муж действительно так себя ведет, то его и слушаться очень легко. И не возникает проблемы в том, чтобы слушаться человека, который тебе служит, который тебя любит, который тебе заботится. К сожалению, вот часто действительно мужья требуют к себе послушания, при этом ну, не соответствуя тому образу, который Христос оставил. Вот. Но надо сказать, что послушание ведь матери отцу, оно воспитывает детей в послушании. Невозможно требовать послушания от ребенка маме, если она не слушается мужа. Невозможно. Это все рушится сразу. Что еще очень важно, вот я какой для себя вывод сделал в своей семейной жизни, что если ты виноват или неправ, попроси прощения. У жены, у ребенка, неважно. Прими, смирись, скажи, что ты неправ. И если, допустим, жена видит, что ты умеешь просить прощения, то ей будет намного легче тебя слушаться. Если муж умеет послушаться жену тогда, когда она говорит что-то другое, чем он, если она более мудра в этом вопросе, в этот раз, то жене намного лучше слушаться. А то бывает, что муж, ну как он, мое мнение, есть два мнения, да, мое и неправильное. Вот с этим человек же и требует послушания. Трудно слушаться такого человека. А если муж спросил у жены, видит, что она предлагает лучший выход из ситуации, и послушался, ну, вот окончательное решение какое-то принял, сказал, да, дорогая, сегодня ты права, действительно, вот сделаем так, как ты считаешь. И даже если ребенок прав, если папа его послушается, то это ребенку будет намного легче такого папу слушаться, потому что он знает, что папа ищет правды, а не исполнения только своей воли во что бы то ни стало.
У нас звонок, мы вас слушаем.
Алло, батюшка, благословите, раба Божья Татьяна. Я прошу даже прощения за то, что я немного как бы хочу откорректировать ваш ответ на вопрос молодой женщины, когда приходит пьяный муж. Просто это из опыта близних друзей. Еще раз прошу прощения. Когда она была у старца, старец известный, я просто уже не хочу вслух говорить, он сказал: приходит пьяный муж, ты возьми, помоги ему раздеться, накорми, уложи в постель, а сама становись на мою.
Согласен с вами, когда приходит пьяный. Вопрос был другой. Если он приходит домой и начинает здесь пробовать расслабляться через принятие спиртных напитков. Вот этого терпеть нельзя. Если, конечно, он пришел уже пьяный, то что с ним говорить? С ним бесполезно разговаривать. Все разговоры надо перенести на следующий день, когда он протрезвеет. Вот тогда надо сделать так, чтобы это не повторялось. А в этой ситуации, конечно, так и надо сделать, что же на улице, что ли, выпроваживать. Ну, у нас... Да, я хотел бы, может быть, по-своему, как не только как человек, находящийся в студии, но и как человек, слушающий Радонеж, и как священник, сказать, что вот эта возможность слушать проповедь, толкование на Священное Писание, которое у нас есть в течение вот уже там, почти 25 лет, существует радио Радонеж, это уникальная, прекрасная возможность, и я лично от себя хочу поблагодарить и всех работников, и создателей радио Радонеж. И хотел бы сказать, что, конечно, вот я сижу, это маленькая, совершенно небольшая студия, где трудятся подвижники. Конечно, им нужна помощь. Поэтому, если у вас есть возможность помочь радио Радонеж, то вы помогаете проповеди, Слову Божьему. Люди будут слышать и слышать слова Христова. Вот. Я хочу попросить помолиться за человека, который очень много проповедовал здесь, за дорогого всем нам протоиерея Александра Шургунова, который сейчас лежит в больнице. И так вот Господь послал ему такое испытание. Вчера у него был День Ангела, память Александра, священномученика Иерусалимского. Вот, а после этого с ним случился инсульт. Поэтому прошу всех вас помолиться за протоиерея Александра, протоиерея Олега Стеняева, Георгия, Александру, Георгия, Екатерину, Ольгу, Наталью, Нину, Александру, Ольгу, Алексея, Лидию. Это жертвователи, помощники радио Радонеж. Алексея, Андрея, Маргариту, Владимира, Олега, Анну, Анастасию, Геннадия, Ксению, Александра, Евгения, Михаила, Елену, Марию, Марию, Виктора, Ольгу, Петра, Антонину, Дионисия, Виталия. Помяни, Господи, помоги им, дай им здравие и спасение. Да. И о покоении протоиерея Василия, матушки Маргариты, протоиерея Виктора, романаха Владимира, отрока Арсения, диакона Алексея, Анатолия, Георгия, Агриппины, Василия, Нины, Татьяны, Вячеслава, Михаила, Любови, Владимира, 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 Евгения, Иоанна, Анны, Елены. Упокой, Господи, душу раб твоих.
Большое спасибо, отец Федор. Я напоминаю нашим уважаемым радиослушателям, что в студии радио Радонеж был протоиерей Федор Бородин, настоятель храма во имя святых Косьмы и Демьяна, что на Моросейке. Ждем вас еще раз.
Спасибо, Господи. До свидания.